эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. 20-летие штурма Белого дома, ликвидация последствий наводнения в Приамурье, данные МЧС и информация с мест. Судьба и экология Арктики как повод для полемики и президентских оскорблений. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире «Время свободы». Задержание в Печорском море активистов Greenpeace, которые пытались повесить баннер на нефтяную платформу «Приразломная», и их дальнейшие обвинения в пиратстве вызвали дискуссию не только о законности задержания экологов, но и целесообразности нефтедобычи в Арктике. Профессор Высшей школы экономики Сергей Медведев предложил передать управление Арктикой под международный контроль и запретить в этом регионе коммерческую деятельность из соображений экологии. На встрече с членами «Единой России» российский президент Владимир Путин назвал профессора придурком и заявил, что Арктика – это неотъемлемая часть Российской Федерации, находящаяся под российским суверенитетом в течение нескольких веков. Профессор Медведев позднее сообщил в своем блоге, что личное оскорбление Путина воспринимает как награду, и еще раз вернулся к арктической теме в российской версии журнала Forbes. Об Арктике и Владимире Путине с Сергеем Медведевым поговорила моя коллега Любовь Чижова.
Владимир Путин в присущей ему изящной манере отругал вас за разбазаривание Арктики, за то, что вы предложили передать управление Арктикой под международный контроль и запретить в этом регионе коммерческую деятельность. Как вы считаете, почему Путина так возмутило, взбудоражило это предложение? Он назвал их антинародными и непатриотичными.
Видите ли, во-первых, я должен сказать, что это не мои предложения личные. Это достаточно долго уже в мировом экспертном сообществе, в природоохранном сообществе. Существует эта идея. Ввести в Арктике такой же примерно режим, как в Антарктиде. Действует уже с 59 года. С ограничением на хозяйственную деятельность, с ограничением на военную деятельность, только для науки и туризма. Почему так задело Путина, до этого еще Жириновского? Ну, вы знаете, я думаю, тема такая очень больная. Во-первых, это тема суверенитета. Тема вообще на шире идентичности России. Страна еще недостаточно уверена ни в своей идентичности, ни в своем территориальном формате. И поэтому, понимаете, страна, которая, ну что мы называем, поднимается с колен, страна, вышедшая из периода холодной войны, с потерями, с территориальными потерями. И, естественно, сейчас любая тема, которая касается будь то Курильских островов, будь то Калининграда, еще чего-то, она вызывает такую очень ожесточенную реакцию, как в общественном мнении, так и вот на высшем властном уровне. Ну и плюс Арктика, нефть, опять-таки, нефтяные интересы. Это такая флагманская платформа «Газпрома», которая, видимо, является и для «Газпрома», и для Путина знаковой.
Ну вот Владимир Путин заявил, что Арктика – это неотъемлемая часть Российской Федерации. Довольно спорное утверждение. А как вообще, как поделена Арктика с точки зрения международного права? Какие страны, кроме России, ее осваивают? И у кого там еще какие экономические интересы?
Нет, ну, вы понимаете, понятие суверенитета, да, на который территориальный, на то, что границы стран. Есть понятие территориальных вод. Это вот прибрежная зона, там, трехмильная, кажется, зона. Дальше начинается зона экономических интересов. Это уже мы в такой достаточно шаткой международно-правовой зоне находимся. Однозначно они не являются суверенной зоной России. И, скажем, например, поэтому то, что там наши пограничники в нейтральных водах, в экономических российских водах, но международно-нейтральных водах захватили ледокол «Гринпис», это, в общем-то, с точки зрения международного права неправомерный акт. Так что говорить, что это наша Арктика, и она кому-то принадлежит, это все очень спорные моменты. Именно поэтому Россия и выдружала флажок на хребте Ломоносова, чтобы вот попытаться что-то там застолбить. Но суверенитета России в этих, так как и других всех стран, это Соединенные Штаты, это Канада, это Дания через Гренландию, это Норвегия, они не являются обладателями суверенитета. Есть только право на ведение экономической деятельности. И вот его-то я и предлагаю ограничить.
Дискуссия вокруг целесообразности добычи нефти в Арктике развернулись, ну вот как раз после того, как спецназ ФСБ захватил экологов Greenpeace, пытавшихся повесить баннер на нефтяную платформу «Приразломная», да, принадлежащую «Газпрому». Экологов сейчас обвиняют в пиратстве, все они задержаны на 2 месяца. Вот это вообще с правом как соотносится?
Ну, я считаю, это абсолютно не правовым действием. Во-первых, само задержание является неправовым. И, во-вторых, попытка привязать это к 227 статье Уголовного кодекса абсолютно абсурдна. Но называть это пиратством. Это же, по-моему, и сам Путин озвучил в своих комментариях. Но вот наша правоохранительная машина, она же руководствуется политическими соображениями, политической целесообразностью, а не юридическими. Так что в данном смысле дан политический заказ на то, чтобы максимально, так скажем, и непропорционально замочить Greenpeace. Точно так же, как такой непропорциональный ответ давался на действия Pussy Riot в свое время. Вот, точно так же есть политический заказ на жесткий и непропорциональный ответ. Под соусом, естественно, борьбы за суверенитет, укрепление духовных скреп и так далее и тому подобное.
Экологи уже давно твердят, что добыча нефти в Арктике очень ее загрязняет, негативно влияет на экологию региона. А вот есть какие-то данные, но, скажем, уже о нынешнем состоянии Арктики в связи с тем, что там добывается нефть, и, может быть, какие-то предположения, но сколько там еще можно вот ее добывать и чем все это может закончиться?
Вы знаете, доказанные запасы, они, в общем-то, смехотворные. По данным Greenpeace, которыми я руководствуюсь, их хватит на 3-5 лет. Да, вот в нефтяном балансе, в нефтяной добыче России это что-то порядка, там, ну, не помню, 10% то, что можно добыть в Арктике. При этом себестоимость этой нефти, ее рентабельность, она смехотворно низка. Она близка к нулевой. То есть ее там можно добывать только при ценах на нефть выше $100. Все, что ниже $100, уже ниже пределов рентабельности. Так что в этом смысле это такие больше политические проекты добычи нефти, во-первых. И во-вторых, понимаете, вот говорят о национальных интересах России. Никаких национальных интересов России там нет. Это интересы «Газпрома». «Газпром» или тот оператор, который будет выбран этих месторождений, будь то «Газпром» или «Роснефть», они получают большие государственные дотации на развитие арктической инфраструктуры, на свой ледокольный флот, на другие вспомогательные суда. Дальше они получают дотации, лицензии экспортные. Понимаете, и вся эта нефть, она пойдет, естественно, мимо российского потребителя, она прямиком от скважины пойдет на экспорт. Так что мы не видим ни этой нефти, ни каких-либо налогов с этого всего. Говорить, что это какие-то российские интересы, просто смехотворно. Это корыстные интересы «Газпрома». И, по крайней мере, даже те платформы, которые еще там есть, та же приразломная, это вообще пародия. Вы знаете, это как из... вообще Пелевин даже не мог додуматься, что себя представляет эта приразломная. Это списанная норвежская платформа, отслужившая уже, не знаю, не одно десятилетие, которая была за бесценно куплена у Норвегии, потому что деньги уже были в основном украдены, попилены на покупку этой платформы, была отбуксирована к нам. Оказалось, что она заражена радионуклидами. Дальше ее попытались напичкать российским оборудованием, которое на 80% бракованное. Об этом говорит сам директор-эксплуататор этой станции, этой буровой платформы. И ее уже 2 года не могут запустить в эксплуатацию. Хотя там был в тот момент президент Медведев, хотя она такой важный флагманский для «Газпрома» проект. Ее не могут запустить в эксплуатацию, потому что там постоянно ЧП, там постоянно инциденты, там срывает волнами трапы. Она не пригодна совершенно. И вот это нам пытаются выдать как за, так сказать, основной вообще российский актив в Арктике, который надо защищать при помощи вертолетов, автоматчиков и ленинского суда Мурманска. Преступлением против России, против природы и против окружающей среды является именно платформа «Приразломная», а не действия активистов Greenpeace. Они действуют как раз, чтобы предупредить это преступление. Потому что если эта платформа начнет действовать, а там у нее есть резервуар на 100 тысяч тонн нефти, и если будет разлив этих 100 тысяч тонн нефти в Арктике, а он с очень большой вероятностью будет, а в нашей Арктике можно забыть. В Мексиканском заливе у BP разлилось 10 тысяч тонн. В Арктике, если разольется 100 тысяч тонн, это будет примерно, я не знаю, в 1000 раз большее бедствие, чем то, что было в Мексиканском заливе. Потому что там не разлагается нефть естественным образом, собрать можно не более 10%. Можно ставить крест на Печорском море.
Профессор Высшей школы экономики Сергей Медведев о российском президенте и принадлежащей миру Арктике. В эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Дмитрий Медведев подписал постановление о регулировании цен в период проведения зимних Олимпийских игр в Сочи. Предприниматели чего-то подобного ожидали и приняли решение, соразмерное своему бизнесу. Кто-то решил просто отсидеться на зарубежных курортах в дни Олимпиады, а кто-то заблаговременно вывел активы в более спокойный регион. Как этот документ отобразится на местном бизнесе и дали бы малому бизнесу заработать на Олимпиаде, выяснял корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Андрей Королев.
Инициатива премьер-министра Дмитрия Медведева в Сочи особого ажиотажа не вызвала. Уже на протяжении нескольких лет сочинские предприниматели готовятся к закручиванию гаек. Бизнес покрупнее постарался заранее вывести активы за пределы Кубани, так как, начиная с 2007 года, Краснодарский край перестал являть собой зону благоприятствования. Коммерсанты помельче стараются не вступать в клинч с местными властями и принимают правила игры, даже если они идут вразрез их интересам. Более того, малый и средний бизнес изначально выключен из олимпийских приоритетов, а это значит, что большинство предпринимателей на время Олимпийских и Паралимпийских игр предпочтут свернуть дела и отсидеться на недорогих восточноевропейских курортах. Зима в Сочи – не самое лучшее время для зарабатывания денег. Если постановление правительства о фиксировании цен на услуги и ударит по коммерсантам, то это будут главным образом работники гостиниц, ресторанов, транспортных предприятий, причем именно таких, в чьих услугах нуждаются меньше всего. Татьяна Хренникова – финансовый директор популярного трехзвездочного отеля «Сочи Бриз». Ее инициатива Медведева не пугает.
Цены, они не сегодня установлены были, а были установлены еще 6 декабря 2012 года. Та цена, которая для нашей гостиницы, да, как бы характерная 3 звезды, она не очень отличалась. Она выше, чем мы, допустим, на сегодня как бы имеем цены. Да, некоторые гостиницы, конечно, допустим, те, которые не трехзвездочные, 4-5-звездочные, наверное, частные, они, наверное, понесли убытки, потому что та цена, которая, допустим, для 5-звездочной гостиницы, апартаменты, люкс-студия, установлены где-то в пределах 13-14 тысяч, у них цены были намного выше. Мы свои цены не задирали, не поднимали высоко, потому что мы понимаем, что, увеличив цену, мы тем самым как бы отток клиентов у нас будет. Мы берем оборотом и качеством как бы предоставляемых услуг.
Директор торгово-промышленной палаты Сочи Вадим Левченко находит в фиксировании цен на время Олимпийских и Паралимпийских игр свои резоны. Действительно, малый и средний сочинский бизнес живут по сезонному принципу. Все, что зарабатывается летом, проедается зимой. В курортный сезон взлетают цены не только на такси, на ужины в ресторанах или на элитные развлечения для детей. Растет ценник в местных прачечных, в овощных ларьках и даже в уличных клозетах, если они не принадлежат муниципалитету. Бесконечные поборы в медицинских учреждениях, парикмахерских, на пляжах давно стали приметой этого города, говорит Вадим Левченко.
Вы видели, какие расценки, вот, допустим, были в прошлом, позапрошлом на форум, да? Наши ательеры увеличили в 3, в 4, в 5 раз цены на этот период. Это было вообще ненормально. Когда стоило, допустим, 3000 номер, да, там в Магнолии, скажем, а тогда, вот я помню, 3 года назад, 18 тысяч. Зарабатывать нужно на объемах, но не завышая цены. Объемы обслуживания, качество. А так, если мы сейчас сделаем 50 тысяч номер, ну приедут сегодня, ладно, растет. Потом люди все скажут, что там есть в этом случае делать. Там какие цены, уже сейчас договориться.
Многие опасаются, что вот эти фиксированные цены останутся и после Олимпиады. И Сочи будет являть собой такой вот образчик советского города с плановой экономикой там.
А не будет такого, это я вам гарантирую, не будет такого, это 100%. Есть законы рынка, а есть чрезвычайные обстоятельства, вот это Олимпиада. Бизнес должен цивилизованно лоббировать свои интересы, и мы будем это делать.
Как указывается в самом постановлении, сочинским властям удастся избежать необоснованного завышения стоимости не только сервисных услуг, но и билетов на железнодорожные и авиаперевозки. Однако в этом сегменте Федеральная антимонопольная служба, подготовившая постановление правительства, не так настойчиво, заявляя лишь, что цены на билеты расти не должны. Гораздо жестче требования к владельцам маршруток и такси, а также прачечных и химчисток. Заместитель председателя торгово-промышленной палаты Сочи Ольга Алибурда уверена, что это лишь временные трудности. Олимпиада все спишет.
Я считаю, что в принципе нужно смотреть не на один шаг, который произойдет сегодня, там, в связи с этим законом, а посмотреть, что это даст уже на 10 шагов вперед. А это перспектива, это хорошая перспектива, замечательно, потому что если сегодня что-то бизнес частично потеряет в связи с этим законом в течение 2-3 месяцев, давайте подумаем, что он приобретет в следующий год, в следующие 2 года, тогда, когда это будет, в принципе, даже не туристический центр России, а деловой центр России.
В правительственном документе нет ни слова о стоимости билетов на спортивные состязания. Эта тема вообще почти не развивается, разве что они упоминают в контексте так называемого паспорта болельщика, который не гарантирует гостей Олимпиады, нет спекулянтов, нет искусственно раздуваемой террористической угрозы. Скорее, это уловка силовиков, с помощью которой легче контролировать не денежную, а человеческую массу. Андрей Королев, Радио Свобода, Сочи.
Россия отказала в визе 2 голландским журналистам, авторам проекта под названием «The Sochi Project». В течение 5 лет фотограф Роб Фернстра и журналист и фильммейкер Арнольд Ван Брюхен документировали жизнь в предолимпийском Сочи и окрестностях. Их задачей было поместить Сочи в контекст Северокавказского региона, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нидерландах Софья Корниенко.
Для Северного Кавказа Олимпийские игры означают дополнительное давление на местное правительство и органы безопасности. Последние теперь проявляют еще меньше уважения к правам простых граждан. Возможно, именно за такие выводы проект «Сочи», или как он изначально назывался, «Атлас войны и терроризма на Кавказе», не понравился кому-то в российском правительстве. Однако за 5 лет существования проекта его авторы из Голландии успели выпустить 9 книг, почти все на английском, провести несколько тематических выставок и получить престижные награды за фотожурналистику, в том числе World Press Photo Award и Magnum Expression Award. Построить большой современный веб-сайт с массой фотоматериалов. Авторы проекта успели рассказать и о коммуналках Черкесска, и об исчезновениях и пытках людей в Дагестане, и об олимпийской мечте соседней Абхазии, и о личной олимпийской мечте Владимира Путина. Фолиант с основными фотографиями и рассказами проекта выходит в ноябре. После Москвы голландский дуэт откроет выставки в Антверпене, Чикаго, Нью-Йорке, Цинциннати и Зальцбурге. Теперь, когда проект окончен, осталось лишь открыть итоговую выставку на винзаводе в Москве. Голландские журналисты благодарны российской миграционной службе за пиар, говорит фотограф Роб Хорнстра.
Смешно, конечно, что решение отказать нам в визе принято сейчас, когда проект уже окончен. На эту тему много прозвучало шуток о глупости российской официальной стороны. Если бы они хотели сделать нашу работу невозможной, то должны были бы запретить нам въезжать в страну еще 1 или 2 назад. Теперь для нашего проекта уже не имеет значения, поедем ли мы в Россию, потому что готова итоговая книга проекта, веб-сайт и выставка на винзаводе, которая открывается на днях. Не стоит забывать, однако, что мы рассказчики. Мы относим себя к движению slow journalism, медленной журналистики, и для нас чрезвычайно важно иметь возможность через какое-то время вернуться к своим героям. Мы бы очень хотели отслеживать ситуацию на Кавказе и в Сочи не на расстоянии, а на месте, навещать героев своих рассказов, своих друзей, которых у нас на Кавказе теперь великое множество. Иными словами, я признателен за помощь российских властей в продвижении нашего проекта, но я бы предпочел получить визу. Потому что, прежде всего, мы просто хотим выполнять свою работу. Это для нас самое главное.
В эфире одного из главных ток-шоу на нидерландском телевидении Пауэн Виттеман вы недавно отметили, что для решения таких вопросов, как отказ в визе журналистам, единственный вариант диалога с Россией – жесткий диалог, сославшись на мнение министра иностранных дел Нидерландов Франса Тиммерманса.
Это мнение министр Тиммерманс высказал во время переговоров с американцами по сирийскому вопросу. В компании американцев он не боится использовать жесткую риторику, но когда доходит до дела, когда он встречается с российской стороной, то почему-то ведет себя мягче. Меня это удивляет. Нидерландское правительство направляет в Россию официальный запрос, российское правительство спускает все на тормозах. И в итоге Нидерланды это проглотили и молчат. То же самое касается арестованных в Мурманске активистов Гринписа, среди которых 2 голландца. Им на 2 месяца продлили арест до суда. И здесь Нидерланды могли бы выступить с заявлением о том, что это неприемлемо, но и здесь наше правительство молчит. Что касается моей ситуации, я получил отказ в визе еще в конце июля. Нидерландское правительство может до бесконечности продолжать повторять, что пока российская сторона рассматривает их запрос, они ничего не могут поделать, но ведь ясно, что российская сторона водит их за нос. На самом деле они только говорят, что запрос рассматривается, и Голландия послушно ждет. На самом же деле получается, что никто ничего не делает. И ничего не сдвинется с мертвой точки, пока Голландия не займет более жесткую позицию, пока Тиммерманс напрямую не позвонит Лаврову и не спросит, в чем дело. Но он не звонит. Возможно, по каким-то объективным причинам, не знаю. Сейчас ведь год России и Нидерланды. Разве мы не должны хотя бы в этом году быть взаимовежливы?
На этой неделе в российской визе было отказано и второму автору проекта «Сочи» Арнольду Ван Брюхену, так что ссылаться на простую халатность консульства уже не приходится. Хорнстра и Ван Брюхен – первые журналисты из Нидерландов, которым запретили въезд в Россию после распада СССР. Оба подчеркивают, что они не активисты, старались работать очень осторожно, извещали местное руководство о своем приезде, заранее осведомлялись об особых правилах. Осторожность не уберегла голландцев от арестов. В ходе работы над проектом их арестовывали на Кавказе 4 раза. За все свои огрехи голландцы заплатили штрафы, так что де юре эти инциденты не могли послужить причиной отказа в визе. Для Радио Свободы Софья Корниенко, Нидерланды.
В эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Затянувшееся уже на 4 дня прекращение работы части американских правительственных служб и учреждений грозит превратиться в длительные вынужденные выходные правительства. Противостояние вокруг финансирования реформы системы медицинского страхования, скорее всего, перейдет в еще более принципиальную битву вокруг подъема предела государственного долга. Решение о подъеме уровня долга Конгрессу необходимо принять через 2 недели. Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
К концу 3-го дня противостояния, осуждаемого подавляющим большинством американцев, ни одна из сторон не выказала ни малейшей готовности уступить. В среду на одной из встреч с американцами президент Обама прибег к излюбленной им метафоре, чтобы объяснить аудитории свою позицию. «Я буду счастлив вступить в переговоры с республиканцами по любому вопросу», — провозгласил президент. «Я не думаю, что какой-то партии принадлежит монополия на мудрость. Но вы не ведете переговоры, представляя пистолет к виску оппонента, тем более представляя пистолет к виску страны, закрывая правительственные службы». Это был ответ президента на обвинение в том, что именно по его вине отправлено в вынужденный неоплаченный отпуск сотни тысяч государственных служащих. Именно он, по утверждениям республиканцев, не готов ни о чем договариваться. Глава республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл прокомментировал действия президента чуть менее образно. «Вчерашняя встреча в Белом доме, надо сказать, не была особо обнадеживающей. Президент пригласил нас туда, по сути, для того, чтобы сообщить, что он не намерен вести переговоры. То есть это были переговоры о том, что не будет переговоров. А сегодня мы услышали его выступление на политическом мероприятии, в то время как ему стоило бы сесть за стол переговоров и разрешить эту проблему. Нынешнее противостояние отличается от множества прежних подобных конфликтов республиканцев и демократов в последних лет тем, что оно напоминает разговор глухих, точнее перепалку, потому что никаких разговоров обе стороны не ведут. Президент, по-видимому, несколько воодушевленный результатами последних опросов общественного мнения, свидетельствующими о том, что большинство американцев винят республиканцев за прекращение деятельности госслужб, клеймит республиканцев как партию, взявшую в заложники весь народ. Республиканцы, не обладающие агитационными возможностями президента, пытаются исподволь продемонстрировать стране, что именно президент и демократы виновны в том, что не финансируется деятельность нескольких заметных государственных служб, например, Управление по делам ветеранов, Управление национальными парками и Федерального института здравоохранения. В четверг Палата представителей подготовила несколько законопроектов, которыми предусматривается выборочное финансирование служб, чье закрытие оказалось ощутимым для многих американцев. Республиканцы хотят предъявить эти документы стране как доказательство того, что именно президент препятствует возобновлению финансирования госслужб. Публично обе стороны демонстрируют столь полную уверенность в своей победе, что комментаторы заговорили о том, что это противостояние, скорее всего, затянется. Ключевой датой может стать 17 октября. Тогда государственные долги достигнут установленного законом предела, и у Министерства финансов формально не останется средств для финансирования государственных расходов и выплаты по государственным долговым обязательствам. Иными словами, Соединенные Штаты могут оказаться в дефолте. Это сильно увеличивает ставки в противостоянии. Министерство финансов добавило ему градуса, обнародовав в четверг пугающий список финансовых последствий прошлого подобного кризиса. Но повышенные ставки увеличивают и цену победы, и цену поражения и для республиканцев, и для демократов. Реплика спикера Палаты представителей Джона Бейнера о том, что до дефолта дело не дойдет, брошенная в четверг в узком кругу партийных коллег по Конгрессу, но ставшее достоянием прессы, может лишь затруднить разрешение кризиса и поставить под вопрос его будущее лидера Палаты представителей. Президент не готов поступиться ничем. Критики могут говорить о том, что это свидетельство его слабости как руководителя страны. На мой взгляд, такое поведение безответственно, когда мы играем с дефолтом, говорит Эйби Стоддарт, корреспондент газеты «Хилл». Но что подумают демократы, услышав заявление Бейнера о том, что он не допустит дефолта страны? Зачем им идти даже на мелкие уступки, если он готов уступить? При этом у республиканцев нет плана разрешения кризиса. По крайней мере, я об этом не слышала ни от одного из них. Они импровизируют на ходу, час за часом. Некоторые аналитики, впрочем, осторожно предполагают, что Джон Бейнер может быть готов пожертвовать своим 3-м в государственной иерархии креслом ради предупреждения дефолта. Он может взять на себя смелость поставить на голосование в Палате представителей проект решения, удовлетворяющего демократов. Как считается, такое решение может быть одобрено, потому что к демократам наверняка присоединится несколько республиканцев, считающих бессмысленной борьбу с президентом и его партией такими опасными средствами. Но Бейнер в результате такого шага, скорее всего, не будет переизбран на должность спикера.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. 4 октября было кульминацией трагических событий осени 1993 года, когда противостояние президента России Бориса Ельцина и депутатов Верховного Совета поставило страну на грань гражданской войны. 4 октября танки окружили Белый дом и начали обстреливать верхние этажи. Около полудня военные вошли в здание. Рудской, Хасбулатов и другие лидеры антиельцинской оппозиции были арестованы, уличные протесты подавлены. Погибли не менее 150 человек. Спустя 20 лет после силового разгона Верховного Совета исследователи не перестают задаваться вопросами о странностях тех событий. А первоначальная версия разгона красно-коричневого реакционного мятежа, выдвинутая президентом Ельциным и поддержанная на Западе, подвергается сомнению. Какова была роль основных действующих лиц – бывшего вице-президента Александра Рудского, выступившего на стороне парламента, или уличных боевиков, сторонников Александра Баркашова? В этом разбиралась Анастасия Кириленко.
Официальной версией событий, с которой президент Борис Ельцин выступил по телевидению 5 октября 1993 года, стал постулат об успешном подавлении гражданами и силовыми структурами фашистско-коммунистического мятежа. Сам факт выступления президента тогда вызвал вздох облегчения у многих. Во время трагических исторических событий в ночь с 3 на 4 октября Ельцина не было видно ни по телевидению, ни на митинге у Кремля, на который призвал москвичей собираться недавно вернувшийся в правительство первый вице-премьер Егор Гайдар. Координацию силовых мероприятий в ту ночь также осуществлял Егор Гайдар. О роли первого вице-премьера Егора Гайдара и природе конфликта рассуждает экономист Андрей Илларионов, в то время работавший в правительстве.
Теперь, если мы говорим не только с точки зрения правовой, а с точки зрения мировоззренческой, это конфликт между лицами, прошедшими горнило демократических выборов, и лицами, прошедшими через ряды бюрократической номенклатуры. Ну и третье, это уже чисто, так сказать, практическая часть, потому что осуществление экономической политики, когда она стала осуществляться, как выяснилось с конца того же 91-го года, как стал это делать Гайдар, значительная часть решений принималась в тайне от парламента, как, например, направление там, 200 миллионов долларов на финансирование Фиделя Кастро. Это происходило за спиной не только парламента, но и самого российского правительства. И, судя по рассказам Петра Авина и Александра Шохина, это происходило за спиной Бориса Ельцина. Борис Ельцин об этом не знал. Парламент в виде Верховного Совета Съезда Народных Депутатов 91-92 годов, конечно, являлся несопоставимо более демократическим и более либеральным, чем та политика, которая проводилась Гайдаром в 91-92 годах. Гайдар уже к марту 93 года уже не раз говорил Ельцину о необходимости уничтожения парламента насилием. А когда Ельцин физически или там интеллектуально дозрел до этого решения, до осуществления этой программы, то, скажем, обеспечение себе соответствующего как бы тыла или какого-то, так сказать, психологического комфорта за 5 дней до подписания указа 1400 Ельцин заявляет на камеры, назначает первым вице-премьером правительства Егора Гайдара. Через 2 дня действительно такой указ был подписан, и Гайдар был назначен первым вице-премьером. На моей памяти это единственное. Понятно, что это решение очевидным образом связано.
Среди защитников Верховного Совета с 21 сентября по 4 октября 1993 года были замечены около 5000 человек. Простые москвичи, отставные военные, приднестровские добровольцы, анпиловцы, макашовцы и баркашовцы, русское национальное единство. О странностях появления баркашовцев рассуждает исследователь права радикальных организаций Александр Тарасов.
Я полагаю, у баркашовцев была такая задача скомпрометировать Верховный Совет в мировом общественном мнении. Основное, зачем они понадобились и что успешно сделали, это фотографировались в своей напоминавшей нацистскую форме со вскинутыми в нацистском приветствии руками на фоне Белого дома. Эти кадры обошли СМИ всего мира и создали нужное впечатление, что якобы Верховный Совет защищают исключительно фашисты. Обратите внимание, баркашовцы, кто не погиб, были единственной группой, которая беспрепятственно через секретные подземные коммуникации покинула Белый дом и, так сказать, исчезла. Уверен, что их вывели кураторы из МВД. Баркашов даже не был объявлен в розыск. В розыск его объявила ведь газета «Московский комсомолец», а это не власть. Ранение его в Красногорске – это действие Министерства безопасности России, то есть будущее ФСБ, которое находилось в жесткой конкуренции с МВД. Но МВД смогло прикрыть Баркашова, поместив его в свой госпиталь. РНЕ, несмотря на свою фашистскую репутацию и участие в конфликте в 1993 году, получило потом право на создание сети ЧОПов, то есть частных охранных предприятий, и доступ к оружию, что без разрешения МВД было абсолютно невозможно. В середине и во второй половине 90-х Раньени просто не вылезал из скандалов, связанных с незаконной продажей оружия, взрывчатки, грабежами и убийствами. Любую другую организацию за это давно бы уже запретили. Но РНЕ прикрывало МВД. А когда на рубеже десятилетий ФСБ стало подминать под себя МВД, ну то есть уже когда Путин пришел к власти, то заодно через свою агентуру, в частности Олега Касина, ФСБ смогла расколоть РНЕ. Но и после раскола МВД почти открыто патронировало одну из трех основных организаций экс-РНЕ, то есть поволжские структуры во главе с братьями Лалочкиными. То, что РНЕ тогда было за Ельцина и против коммуняк, не секрет.
Главные действующие лица конфликта со стороны Верховного Совета Александр Рудской, Илья Константинов, Руслан Хасбулатов уверены. Им была объявлена амнистия в связи с нежеланием исполнительной власти говорить правду о конфликте. Есть и другая версия. Борис Ельцин не хотел нагнетать обстановку и нужно было сохранить худой мир. Но если амнистированные и должны за что-то отвечать, так это, возможно, за внушение излишнего доверия своим сторонникам. Генерал Александр Рудской, через СМИ призывавший, как он теперь говорит, исключительно на эмоциях авиацию бомбить Кремль 2 октября, а ведь этот призыв тоже можно считать провокацией, спровоцирующей развязку, примкнул к мятежным депутатам, будучи представителем исполнительной власти. Широко известно заявление Рудского о чемоданах компромата на исполнительную власть. В то же время против самого Рудского расследовалось уголовное дело. Подробности рассказывает журналист Владимир Ванидзе.
К тому моменту, когда начался путч, и когда Ельцин выбросил из должности вице-президента господина Рудского, он достаточно активно действовал, назовем это так, в рамках вот этого фонда возрождения знаменитого. Этот фонд, это была такая своеобразная помпа, такая патриотическая, государственническая. А на самом деле у них был такой коммерческий центр этого фонда возрождения, которого как бы они все там, все эти чиновники и патриоты, и державники, все они кормились. Одним из людей, близких к Рудскому, был и Комсон тоже. Они вместе ездили в Израиль для того, чтобы лоббировать освобождение из тюрьмы такого человека, связанного и с мафией, и с КГБ, который сидел в тюрьме. Это Шабтай Калманович.
Социолог Александр Тарасов предлагает описать противостояние хасбулатовского парламента и президента Ельцина шекспировской фразой «Чума на оба ваших дома». А бывший главный инспектор России Юрий Болдырев говорит, стороны тогда сцепились в дележе доходов от коррупции. Правда, по словам Болдырева, рядовые депутаты повели себя по большому счету достойно, а через 20 лет можно сожалеть о потере независимого парламента и в конечном счете разделения властей. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. 5 октября пройдет съезд правящей сейчас в России партии «Единая Россия», которая в последнее время заметно утратила свою популярность. Председателем партии сейчас является премьер Дмитрий Медведев. Участие президента Владимира Путина в съезде, судя по всему, не планируется. Путин и Медведев встречались с активом партии накануне в одной из подмосковных резиденций президента. Предстоящий съезд Андрей Шароградский обсуждает с президентом фонда «Петербургская политика» Михаилом Виноградовым.
Съезд «Единой России», судя по сообщениям средств массовой информации, состоится без участия президента России Владимира Путина. Как вы считаете, президент теперь не хочет вообще, чтобы его имя ассоциировалось с этой партией?
Ну, вокруг «Единой России» действительно есть некоторая неопределенность. Рейтинг «Единой России» падает медленнее, чем ожидали и критики, и сторонники, даже часто вообще не падает. В прошлом году, после единого дня голосования в октябре, замораживание проекта «Единая Россия» оказалось отложено. Когда «Единая Россия» относительно неплохо выступила на октябрьских выборах прошлого года, мы увидели, что форсирование Народного фронта не произошло, и так или иначе стало ясно, что на сегодня «Единая Россия» при всех издержках усталости от этого бренда свои задачи скорее решает, связанные с избирательными кампаниями. Сейчас единый день голосования, казалось бы, прошел по комфортному для партии сценарию, если не брать отдельные резонансные избирательные кампании в той же Москве или в Екатеринбурге, то кандидаты «Единой России» почти везде победили. И, казалось бы, вот такой электоральной необходимости для ввода партии в тень не возникло. Другое дело, что за это время не произошло усиления влияния лидера партии Дмитрия Медведева ни в исполнительной власти, ни, по большому счету, в рядах самой партии. И в значительной степени «Единая Россия», вопреки отчасти своему желанию, оказывается заложником политического веса Дмитрия Медведева, который не вполне понятен. Поэтому я думаю, что не участие, возможное Путина в съезде «Единой России», оно скорее обостряет интригу вокруг того, усиливает ли бренд Народного фронта вместо «Единой России», о чем давно говорилось, или ничего не трогать и ждать каких-то возможных дальнейших стальных бурь, если они случатся, для того, чтобы подобную рокировку провести. Я думаю, что итоговое решение пока не принято, но руководство Народного фронта пытается как-то собственные позиции усилить, а это неизбежно может быть только за счет «Единой России».
Но все-таки Владимир Путин делает больше ставку на Народный фронт сейчас или на «Единую Россию»?
Ну, понятно, что «Единая Россия» и Народный фронт – это в значительной степени бренды. На них трудно делать ставку как на такие реальные структуры, потому что все-таки «Единая Россия» так или иначе скорее не партия власти, а такая скорее определенный фасад власти. Народный фронт – это тоже скорее бренд. Поэтому Путин присматривается к тому, перенести акцент на Народный фронт и вообще уйти от партийной повестки на период, пока выборов в ближайший год нет. Или оставить все как есть, итогового решения не принято, но неучастие, возможное, Путина в съезде, наверное, не в пользу «Единой России», хотя есть вопрос о том, а нужно ли так проводить съезд в условиях, когда какие-то большие политические решения вокруг партии вообще не готовятся.
Ну а если предположить, что Владимир Путин не участвует в съезде «Единой России», чтобы дать возможность лидеру партии, руководителю партии Дмитрию Медведеву заявить о себе, выступить с какой-то яркой речью, вот насколько такое предположение соответствует истине, по-вашему?
Действительно, Медведев как-то хочет в последние дни снова обозначиться в публичном пространстве, опубликовал большой материал в газете «Ведомости», но все равно Медведев на съездах «Единой России» давно чувствовал атмосферу, которая в большей степени связана с ожиданиями, с популярностью Путина, нежели своей собственной. Поэтому, да, если Путин не будет на съезде, вроде бы это хороший повод как-то ярко о себе Медведеву заявить, но все равно даже в глазах участников съезда статус съезда значимость будет снижена, и трудно представить, Медведев сможет компенсировать это какими-то публичными или ораторскими ходами.
Ну, так или иначе, съезд партии – это форум, который определяет будущее, направление развития той или иной партии. В данном случае мы говорим о «Единой России». Как вы считаете, будут ли приняты какие-то изменения в программе? Как эта партия намерена развиваться в дальнейшем?
«Единая Россия» сама не определяет собственное будущее. Она все-таки в большей степени оформляет те решения, которые принимаются в коридорах власти. Поэтому пока, наверное, съезд сохранит «Единую Россию» в том состоянии неопределенности, в подвешенном состоянии, в котором она функционирует с момента создания инициативы ОНФ, когда ни руководители региональной и федеральной партии, ни ее возможные спонсоры не понимают, насколько долгосрочен этот проект.
Политолог Михаил Виноградов о предстоящем съезде «Единой России». В эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. По официальным сообщениям, на сегодняшний день в зоне наводнения в Приамурье подтопленных домов остались единицы. Но накануне на Дальнем Востоке, в центральных районах Приамурья, уже прошли сильные снегопады. А многие люди все еще не могут покинуть центры временного размещения, их дома непригодны для жизни. Центры кратковременного размещения становятся центрами долговременного поселения людей, оставшихся без жилья. Прошли выборы, и затопленный Хабаровск ушел из поля зрения центральных российских средств массовой информации. Так говорили жители города в беседах с корреспондентом «Радио Свобода» Евгенией Кульгиной.
Начало октября проходит под лозунгом «Еще больше неопределенности, чем раньше». Люди из пунктов временного размещения отправлены в так называемые пункты длительного пребывания. А там условия очень отличаются. В одном, том, который показывали вице-премьеру Трутневу и губернатору Шпорту, условия весьма сносные. Там отдельные комнаты для семей, индивидуальная ванная комната и туалет. Те, кому менее повезло, говорят о 4-5 кроватях коечного типа с общими туалетом и душем на этаже. Некоторым, как в общежитии технического колледжа, приходится соседствовать со студентами. Отовсюду слышатся лозунги о том, что без жилья никто не останется. Исполняющий обязанности министра строительства Андрей Попов недавно на пресс-конференции заявил, что в Хабаровске работа оценочных комиссий, которые должны оценить ущерб, нанесенный жилым домам, закончена. А люди в пунктах длительного размещения так пока и не знают, об итогах работы этих комиссий. Еще один признак того, что в пунктах длительного пребывания людям действительно придется остаться надолго, это то, что сегодня их пообещали приписать к ближайшим поликлиникам. В целом, по Хабаровскому краю от людей, пострадавших от паводков, в прокуратуру поступило примерно 400 жалоб. 320 из этих заявлений удовлетворены. Я разговаривала с пострадавшими, больше всего люди жалуются на сложность бумажной работы. Нужно доказать, что под воду попало место фактического проживания. Да и деньги людям, подавшим все нужные заявления, выплачивать не торопятся. После выборов правительство Хабаровского края отправлено в отставку. В полпредстве и Министерстве по развитию Дальнего Востока кадровые перемены. Выборы прошли, вода спала. Хабаровск, как и весь Дальний Восток, вновь ушел с экранов столичной России. Сюда направлены огромные суммы компенсационных денег. И многие боятся, что после затишья люди пострадают еще раз. Только теперь не от стихии, а от коррупции и бюрократии.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Евгения Кульгина. Власти Хабаровского края оценили стоимость строительства жилья для пострадавших от паводка. Понадобится минимум 7 миллиардов рублей для возведения более 1000 домов. На сегодняшний день чиновники социальной защиты Хабаровска озабочены розыском тех, кто может претендовать на компенсационные выплаты из федерального и регионального бюджетов. По известным адресам эти люди, по известным, опять же, причинам, не проживают. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Хабаровском крае Алексей Минин.
Если быть точным, то найти надо около 10 тысяч человек. Это около трети людей, признанных пострадавшими. Ведь не все уехали из затопленных домов в эвакопункты. Кого-то приютили родные, кто-то поселился у друзей. И хотя точных сроков окончания этой кампании нет, по закону деньги должны получить все те, кто так или иначе оказался в зоне затопления. Максимальная сумма – 120 тысяч рублей. Это если у человека не просто затопило дом, а он потерял в результате и свой урожай на огороде, и домашние вещи. Говорит Николай Целюрик.
Надо разыскивать этих людей. Задача в этом плане сейчас поставлена. Факсограммы ушли у нас в районы, чтобы в взаимодействии с муниципальными образованиями выяснить, где находятся вот эти люди. Наши социальные работники готовы пройти вновь по домам. Те дома, которые попали под затопление, для того, чтобы пригласить их граждан.
Кстати, жители ищут еще и для того, чтобы комиссии смогли осмотреть жилье. Ведь по закону это должно происходить в присутствии хозяина дачи или жилплощади. Между тем, некоторые семьи еще задолго до паводка решили, что не будут рассчитывать на деньги от государства и застраховали жилье. Так, например, поступила семья Пестраковых. 4 года назад они купили небольшой домик в одном из сел недалеко от Хабаровска и заключили договор со страховой компанией. На днях их дом осмотрели оценщики, и в случае положительного ответа семья получит внушительную сумму – около 1 000 000 рублей. Правда, как отметил представитель компании Евгений Бондарцев, на это нужно какое-то время.
Все документы отправляем в Москву, там сами оценщики оценивают. Но по нашим данным, здесь убыток идет очень большой.
А вот жители поселка Красная Речка под Хабаровском недовольны тем, какую помощь им оказали в администрации Южного округа города. Речь идет о тепловых пушках, с помощью которых сейчас сушат дома, попавшие в зону паводка. На поверку ими оказались китайские обогреватели, не особо мощные, но потребляющие много электроэнергии. Так просушить дом быстро не получится, а ведь вот-вот наступит холода, продолжает жительница поселка Людмила Маланина.
Да это ведь я так бывший ветерок. Вы зайдите домой и посмотрите, как можно ею сушить китайской штукой.
Он разбух от воды, а теперь он замерзнет и просто его разорвет. Представьте, 3 киловатта, я посчитала, в месяц только вот за эту вот пушечку я заплачу 3000 за свет.
Кстати, для переселения пострадавших власти края обещают построить около 1000 небольших домиков по так называемой канадской технологии. Это когда дом собирается за несколько недель из готовых блоков. В Хабаровске на одной из специально отведенных площадок такая стройка уже началась. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Если власти Хабаровского края разыскивают пострадавших, которые имеют право на возмещение ущерба из бюджета, то в Благовещенске этих денег не хватает. И не все пострадавшие соглашаются на переезд. Многим людям не хочется покидать те районы, где они прожили многие годы. Пусть даже угроза затопления привычных мест остается. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Антон Лузгин.
Далеко не все пострадавшие от наводнения в Амурской области получили компенсации. Федеральные деньги на сегодняшний день закончились, и когда будут очередные поступления, неизвестно. Сейчас люди в пострадавших районах заселяются в свои поврежденные водой дома. Они отказываются от нового быстровозводимого жилья, которое им предлагают, поскольку в этом случае они теряют право собственности на свою прежнюю недвижимость. Дело не в том, что власти предлагают неравноценное жилье, просто люди не хотят переселяться из мест, где они жили долгое время. Новый дом и 15 сотых земли в другом районе привлекает гораздо меньше, чем прежняя, пусть и непригодная для жилья территория. Антон Лоздин для Радио Свобода, Благовещенск.
Глава МЧС Владимир Пучков сегодня, выступая перед журналистами, по сути опроверг заявление некоторых СМИ, что затопленных домов на Дальнем Востоке остаются единицы. Пучков заявил, что на Дальнем Востоке до сих пор затоплено более 30 населенных пунктов. Под водой находится около 2000 домов. Ведомстве не прогнозируют, что зима для пострадавших от наводнения будет легкой. Однако считают, что с задачей справились. В результате удара стихии обошлось без жертв, удалось минимизировать потери. Вот что сказал Владимир Пучков.
На Дальнем Востоке проведена крупномасштабная спасательная операция. Были выполнены основные задачи. Не погиб ни один человек среди гражданского населения. Были минимизированы потери. Да, было подтоплено большое количество населенных пунктов. Пострадали транспортные артерии, энергетика, связь. Были выведены из строя социально значимые объекты. Нарушена нормальная жизнедеятельность людей на большой территории. Но вместе с тем нам удалось отстоять более 120 населенных пунктов от воды. Мы защитили основную часть города Комсомольска на Амуре. Все необходимые решения оперативно принимались. 7 августа заблаговременно правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации ввела режим ЧС на территории 5 регионов Дальнего Востока. Превентивно осуществляли все мероприятия по информированию и оповещению населения и эвакуации населения. Всего из возможных зон подтопления было эвакуировано свыше 32 тысяч человек, в том числе 10 тысяч ребятишек. Все люди размещались в специально подготовленных, а их было 265 пунктов временного размещения. Было организовано круглосуточное питание, медицинская поддержка, информационное обеспечение. Часть людей уехала к своим родственникам. Это тоже абсолютно нормально, но мы нить информационной поддержки, организационной поддержки не теряли. Мы фактически знали, где кто находится. Сегодня мы уже понимаем, что вода не уйдет. Это у нас самая сложная ситуация будет на территории Амурской области, в Еврейской автономной области и, конечно, Хабаровский край, особенно в низовьях. Кроме того, вода останется во многих населенных пунктах. Уже сегодня, по нашему прогнозу, порядка 1000 домов уйдет под воду. Кроме того, мы адекватно оцениваем риски, понимаем, что у нас во многих населенных пунктах и городах объекты жилищно-коммунального хозяйства будут под водой. Все, что находится ниже уровня земли, высокий уровень грунтовых вод. Мы осуществили уже комплекс мероприятий, сформировали необходимые запасы технических средств, что зима будет сложной.
Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков о положении дел в зоне затопления в Приамурье. В эфире «Время свободы». 4 октября состоится поездка папы римского Франциска в Ассизи на родину знаменитейшего католического святого Франциска Ассизского. Мой коллега Андрей Шароградский побеседовал о планах понтифика с римским журналистом-ватиканологом Алексеем Букаловым.
Символический смысл поездки понтифика в Ассизи довольно очевиден. Папа, избравший себе имя Франциск, едет на родину знаменитейшего католического святого Франциска Ассизского. И все-таки, по-вашему, какое послание хочет передать верующим папа, отправляясь туда?
Мне кажется, что вы очень точно определили смысл этого послания. Я только хочу уточнить, как человек въедливый, что на самом деле не только этот Франциск, знаменитый нищий из Ассизи, стал как бы прототипом нового имени, который взял себе понтифик. Речь идет еще о других францисках, их, по крайней мере, два, один из которых иезуитский святой, который был провозглашен святым, один из основателей ордена иезуитов, тоже святой Франциск. И поэтому здесь, как всегда, здесь у папы Берголия всегда есть несколько пластов, которые не сразу, может быть, на поверхности лежат, но, конечно, его проповедь церкви для бедных людей, или даже расширим это, бедной церкви для бедных людей, она совершенно ясно, совершенно прозвучит в этой поездке, в этом паломничестве. Тем более, что он едет туда по стопам своего уважаемого предшественника, который в этом году торжественно провозглашает святым, канонизирует Иоанна Павла II, который превратил Ассизи не просто в обычный центр поклонения святому, не в то место, где родился нынешний небесный покровитель Европы, каким является святой Франциск, но и это нечто большее, это выходит за рамки чисто католической доктрины, экуменическое значение этой поездки. И вообще здесь очень много всяких слоев и вторых смыслов, потому что Франциск, я имею в виду Франциск Ассизский, был не просто нищий, не просто проповедник и защитник бедности, но там есть еще различные линии в его отношениях с другими религиями. Например, Франциск принимал участие в крестовых походах. И был такой знаменитый эпизод, когда ему удалось прорваться к султану. И то, что султан услышал от него, его проповедь, его призыв к смирению, то, что он услышал, настолько произвело впечатление на султана, что он приказал не трогать этого монаха. И не был не то, что так казнил, наказан, а припровожден с почестями обратно в лагерь крестоносцев. Такой эпизод, который имеет отношение к святому Франциску, который, конечно, известен и папе Бергоглио тоже.
А известно что-то о программе этой поездки? Вы упомянули слово «паломничество».
Да, паломничество, на самом деле, это пастырский визит. Это третья поездка папы Франциска по территории Италии, потому что он уже совершил блиц-визит на остров Лампедузу. На прошлое воскресенье он прилетал на Сардинии. И вот сейчас это третья запланированная поездка. Всего же, если говорить о планах передвижений по Италии, по земному шару папы Бергоглио, речь идет, во всяком случае, так он сказал нам, участникам папского пресс-пула на борту самолета, возвращаясь из Рио-де-Жанейро, предусмотрены некоторые такие неожиданные направления. Ну, в частности, поездка Пьемонт. Он, правда, не знает, как это получится. Но на вопрос о том, ну, вы еще вернетесь, ваше святейшество, в Латинскую Америку, он сказал, да что вы, кто же мне это позволит, сказал он в шутку. Латинская Америка, аривидерчи, я не скоро сюда вернусь. У меня есть другие задачи. Ну, например, мой уважаемый предшественник, речь идет о папе Бенедикте, он посетил почти все континенты земного шара. Он был в Австралии, в Африке, в Европе, в обеих Америках, но не был в Азии. Я должен был поехать в Азию. Но он не сказал точно куда, но все поняли, что речь идет о Филиппинах, и может быть какая-то еще страна добавится на маршруте. Шри-Ланка, например. Это одна и сторона дела. И вторая, это то, что он еще напомнил, что исполняется 40 лет со дня встречи в Иерусалиме папы римского Павла VI и патриарха Константинопольского. И вот по случаю этого 40-летия нынешний патриарх Варфоломей I пригласил его опять встретиться в Иерусалиме. И официальное подтверждение этого приглашения пришло и от властей Израиля, и от властей палестинской автономии. Но таким образом, вот такие намечены ближайшие поездки, из которых, конечно, паломничество в Ассизи, я думаю, что будет одним из самых ярких этапов этой программы.
А все-таки почему в Ассизи именно сейчас? Это приурочено к какой-то дате или это просто некая плановая поездка, которая должна подчеркнуть вот особенности папства папы Франциска?
Это приурочено к дню рождения, именно 4 октября, это день святого Франциска, и он едет в этот день, он пока еще выполняет обещания, данные папой Ратцингером. Как он поехал на всемирную встречу католической молодежи, так он и едет в Ассизи. Я думаю, что надо так это расценивать.
Все ли понтифики до Франциска настолько трепетно относились к личности Франциска Ассизского?
Ну, насколько мне известно, все. То есть я не знаю какого-то такого противопоставления. Просто в наше время, уже когда время массовых коммуникаций, время правления папы Войтылы, просто это был как бы, он был поднят действительно на щит и провозглашен небесным покровителем Европы. Он также является святым защитником Италии. Франциск. Поэтому это двойная такая миссия, которая, с одной стороны, и носит и такой итальянский характер, и он продолжает. Он же, я напомню нашим радиослушателям, что папа римский, он примас Италии, не только епископ Рима, не только глава римской католической церкви, но и примас Италии. То есть он выполняет следующие обязанности как бы руководителя католической церкви на Апеннинском полуострове.
Журналист Алексей Букалов о ближайших планах Папы Римского. Вы слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах Радио Свобода «Итоги дня» начнется в 20 часов 5 минут московского времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.